свободы. В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. В Астрахани уже месяц депутат Олег Шейн и его товарищи с помощью голодовки добиваются отмены результатов сфальсифицированных выборов мэра. Необходимые для суда видеозаписи получены, но теперь начались аресты активистов протестного движения. Между тем, состояние здоровья многих голодающих внушает опасения. Будут ли власти плодить новые конфликты в связи с выборами в регионах, станет понятно по летним кампаниям. Это будут выборы мэров Омска и Красноярска, муниципальных депутатов в городе Лермонтов, где незаконно назначены. На март голосование было отменено из-за голодовки протеста. 17 июня в Красноярске пройдут досрочные выборы главы города. С подробностями корреспондент Радио Свобода Татьяна Лапрат.
За полтора месяца до выборов мэра Красноярска о своем желании принять участие в кампании избирком уведомили 19 человек. Все самовыдвиженцы. Среди претендентов студентка Омской академии МВД Анжела Власова, начальник краевого госпиталя для ветеранов войн Алексей Подкорытов, постоянный участник всевозможных местных выборов Александр Потылицын, бывший депутат законодательного собрания Владислав Королев, преподаватель кафедры менеджмента Красноярского аграрного университета Дмитрий Краснопеев, техник по инвентаризации Игорь Пахабов, бизнесмены Юрий Друзь, Рафхат Софьянов, Сергей Глушаков, Михаил Осколков, Александр Карапачинский, Дмитрий Упиров, Евгений Бардуков и Константин Сенченко, а также временно неработающий Анатолий Крашенников, педагог Красноярского детского дома Мария Ларионова, политтехнолог Сергей Толмачев и помощник адвоката Максим Иванович. Правда, чтобы стать кандидатами, самовыдвиженцам надо собрать в свою поддержку по 8 тысяч подписей. Так что до 10 июня расстановка сил может заметно измениться. Шансы претендентов, уже выразивших желание участвовать в выборах мэра Красноярска, оценивает политолог Сергей Комарицын.
Из этих фамилий в бюллетенях меньше половины останется, потому что нужно еще собрать 8 тысяч подписей. Большинство из тех, кто заявил о своем желании участвовать в выборах, не смогут собрать подписи, не будут зарегистрированы. Но там есть несколько фамилий, которые, скорее всего, попадут в избирательный бюллетень. Это тот же Осколков, это Подкорытов, это Сенченко. Это те люди, которые имеют финансовый и организационный ресурс. И некоторые даже политический ресурс. Потому что Подкорытова выдвинул Анатолий Быков, человек, который достаточно влиятельный в городе Красноярске. К тому же имеет средства и такие структуры для того, чтобы организовать выборы Подкорытову. То же самое Константин Сенченко. То есть он человек совсем не бедный, он человек серьезный, у него структура уже создана. Это бывший штаб Михаила Прохорова, красноярский штаб Михаила Прохорова. И сам Прохоров, его там окружение, говорили о том, что Прохоров поддерживает эту кандидатуру. То есть эти люди, конечно, останутся.
При этом своих кандидатов на пост мэра Красноярска не выдвинула пока ни одна политическая партия. Красноярские коммунисты обещали определиться со своим кандидатом в течение ближайшей недели, рассказывает первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ Петр Медведев.
Наша партия будет выдвигать кандидата в мэры города, но сегодня очень обсуждается, кандидатур очень много, поэтому рассмотрели на бюро горкома партии, рассмотрели на всех совещаниях, поэтому от нас будет кандидатура. Нам обратилось 12 кандидатов. Ну, кто-то выставился, кто-то просит поддержку, кто как. Рассматриваем, не обязательно от КПРФ, не обязательно коммунистам.
Неопределенной остается ситуация с кандидатом от власти. Хотя исполняющий обязанности мэра Красноярска Эдхам Акбулатов еще несколько недель назад заявил о своем намерении участвовать в выборах, однако до сих пор окончательно политическое решение не принято. По результатам прошедших праймерис определены основные претенденты на выдвижение от «Единой России». И после согласования с Генеральным советом партии имя кандидата будет названо, сообщил секретарь регионального политсовета, первый заместитель председателя законодательного собрания Красноярского края Валерий Семенов.
Праймерис у нас прошли, есть результаты. 25 числа у нас будет конференция региональная, на которой уже будет выдвинут кандидат. Поэтому сегодня Эльдхам Шукреевич, и мы не скрываем, он имеет лучший результат по праймерис. Это радует, потому что люди вот во всех районах, у нас 5 встреч было, в большинстве своем ему отдали голоса, но официального решения на сегодняшний день пока нет.
Активность проявили и красноярские эсеры, предложив баллотироваться на пост мэра бывшему губернатору Красноярского края, депутату Госдумы России Валерию Зубову. Рассказывает руководитель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Николай Крикман.
Наша партия обязательно определится, но у нас тайм-аут. У нас есть кандидаты, нам надо просто определиться. У нас есть кандидаты. кандидатура Валерия Михайловича Зубова, поэтому мы приняли решение по нему. Он просто думает. Скажем так, он и не сказал мне нет, не сказал мне да.
Красноярское отделение ЛДПР тоже выразило желание выдвинуть своего кандидата на пост градоначальника. Но о том, кто это может быть, партия Жириновского пока не сообщает. По мнению политолога Сергея Комарицына, реальных кандидатов на пост мэра Красноярска нет ни у одной из партий, кроме правящей. Да и там с главным претендентом все понятно и без проведения праймериз.
Реальных кандидатур в этих партиях, кроме Единой России, нет. Вот сейчас ходят слухи, что первый самовыдвиженец Михаил Осколков, что вроде бы горком КПРФ принял решение о том, что партия будет выдвигать именно его, хотя он не коммунист. В «Справедливой России» партия предложила Валерию Михайловичу Зубову участвовать в выборах. Я думаю, что он не будет в них участвовать, ему это не нужно, это не его формат. Еще это сложнее, вероятно, обстоят два в ЛДПР. Реальных кандидатов у них нет. Речь шла о депутате Государственной Думы от Красноярского края Носове, но я думаю, что его не будут выдвигать. Может быть, Артема Черных выдвинут. С «Единой России» все понятно. 25 апреля конференция «Единой России», когда будет подводить итоги, праймериз выяснит, что больше всех голосов набрал там, что вечер Платов не его. «Единая Россия» будет выдвигать.
Эксперты считают, что нынешние городские выборы в Красноярске могут стать более интересными, чем все предыдущие. И хотя шансы на победу у кандидата от «Единой России» велики, настоящие фавориты предвыборной гонки могут себя еще проявить, рассказывает политический аналитик Сергей Жабинский.
Дело в том, что на сегодняшний день требованности заказ какой? Заказ на обновление. Это очевидно. Поэтому воспримут точно новое. Если сможет Булатов представить как нечто, что-то новое, это да, но я сомневаюсь. Но у него есть другие огромные козыри. Первое – поддержка губернатора, второе – будет поддержка «Единой России», что обеспечит ему беспроблемное выдвижение. У него есть административный ресурс, у нас выбирает мэр в один тур. Соответственно, процентов 30 ему достаточно для того, чтобы стать мэром. Ну а административный ресурс плюс все то, что делается на избирательных участках, мы все прекрасно понимаем, о чем идет речь. И может обеспечить как минимум там кандидатов 20%. Самый главный будет вопрос, найдется ли сильный кандидат, который не постесняется встать в оппозицию, за которым пойдет весь протестный электорат. Уровень доверия к партиям на сегодняшний день такой, что если пошел там независимый кандидат, то он бы имел бы больше шансов. Власти выгодно, чтобы пошло очень много кандидатов, особенно там не раскручено. Чем больше кандидатов, тем больше разброс протестного электората, тем больше шансов было. Но если все-таки заявится сильный кандидат и власть почувствует, что у него есть ресурс, есть необходимая более-менее поддержка и есть, главное, там, финансовое обеспечение его претензий, то, скорее всего, просто не зарегистрируют.
Избирком Красноярска зарегистрирует кандидатов на пост мэра города в первой декаде мая. Новый мэр Красноярска избирается на 5 лет.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Лапрат. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время о политике». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей петербургской студии гости президент фонда «Республика» Сергей Цыпля, в прошлом представитель президента в Санкт-Петербурге, один из создателей теперь Комитета гражданских инициатив, и Игорь Шувалов, президент северо-западного отделения Центра социально-консервативной политики. Это такой экспертный центр, партнер партии «Единая Россия». Я предложил бы начать с темы региональной политики и продолжающихся выборов. Мы видим, что идет конфликт по итогам выборов в Астрахани, которые «Справедливая Россия» считает подтасованными, ну а «Единая Россия» отстаивает достигнутых с помощью своих ресурсов результат. Впереди в июне выборы мэров двух крупных городов, Красноярска и Омска. И хотелось бы понять, вот насколько, как вам кажется, из Петербурга серьезны эти баталии. Значит ли они, что политическое противостояние, которое мы видели несколько месяцев, переходит в регионы, или это просто инерция от двух федеральных кампаний? Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Я думаю, здесь есть две вещи. Первое, конечно, политическая борьба, которая происходит в федеральном центре, она начинает проецироваться и на регионы. И вот есть уже партийная структурированность, партии начали биться вокруг выборов в Госдуму, потом выборы президента, и сейчас избирательные кампании в регионах тоже происходят. Но есть и вторая линия, которая всегда выходит незаметно на первый план, так же было и в Советском Союзе, когда начинали дискуссии между коммунистами и демократами, а потом вдруг всплыла тема под названием вообще федеративное устройство государства. И она оказалась значительно серьезнее и острее, чем все, что было до этого. То же сейчас происходит снова. Мы видим, что есть у нас три уровня власти, два из них государственных, это федерация, это субъект Российской Федерации, и кроме этого еще есть местное самоуправление. И постепенно за последние десятилетия практически все полномочия и, а самое главное, финансы были стянуты в центр. И сегодня мы имеем такую картину, когда федеральный бюджет имеет 60% всех бюджетных денег, а остальные 40% это регионы, включая местное самоуправление. И ясно, что региональные власти, как только они почувствуют определенную степень самостоятельности и ощущение, что их у них пятки поджаривает население, граждане, начнут заново биться за полномочия, за финансы, что и уже начинает и происходить. Я могу сказать, что это действительно очень серьезная содержательная тема, поскольку мы видим, что если вы все деньги собрали в центр, то страна переходит в режим хождения с протянутой рукой в Москву, и искусство любого руководителя заключается в том, сколько денег он выбьет. То ли из регионального бюджета, а губернатор идет в федеральный центр. Самостоятельных возможностей у них осталось очень мало. Я всегда считал, что, наверное, я экстремист, когда говорил, что все бюджетные деньги должны делиться где-то так. Треть федеральный уровень, треть регионы, треть муниципалитеты. А оказалось, что, в общем, российские империи было все еще даже серьезнее. Там 20% налогов шло в госказну, 20% в губернии, а в земствах было 60%. То есть там были основные деньги. Люди понимали, что да, у них есть полномочия, да, у них есть финансы, и они могут сами обустраивать жизнь так, как они хотят. А сейчас у них этой возможности совершенно нет. Все превращается в письма доброму барину, либо хождение по кругу. И в результате, как сказать, пространство остается, а страна просто исчезает. И вот эта вот битва за новые полномочия, за новые финансы, она, конечно, вспыхнет с новой силой, независимо от того, какие политические партии там будут присутствовать.
Я обращусь к Игорю Шувалову, президенту Северо-Западного отделения Центра социально-консервативной политики. Как вы видите ситуацию? Идет ли речь на выборах мэров и губернаторов о борьбе за действительно серьезные ресурсы, как говорится, за власть? Или это борьба за места винтиков вот в нынешней централизованной машине власти?
Несомненно, политическая борьба обостряется, и понятно, что в обществе изменился запрос на политическую борьбу, на политическую дискуссию, но, с другой стороны, хотелось бы, чтобы эта борьба приобретала все более зрелые формы. На сегодняшний день этого недостаточно. Хотелось бы больше видеть содержательных дискуссий, то есть, когда мы говорим о существе вопроса, о цифрах, если угодно, и говорим о некой полноте позиции, а не о частностях, когда позиции строятся от критики. То есть нельзя становиться главой региона на том, что я нашел некий изъян в своем противнике. Но вопрос в том, что ты можешь сделать в ближайший год, три, пять и так далее. Хотя, несомненно, все изъяны, их тоже нужно вскрывать. В этом смысле политика должна быть открытой. Но я также считаю, что политика должна быть содержательной. В ней должно быть больше науки, если угодно, больше ответственных стратегических программ, детализированных, больше зафиксированных уровней ответственности, когда все-таки мы будем выбирать мэров и другие уровни, исходя из того, что конкретно эта команда обещает сделать, каков уровень ответственности и какие она на себя берет обязательства в случае невыполнения каких-то обязательств. Тут надо как-то вот комплексно смотреть и с такой позиции подходить. И с этой позиции сравнивать программы кандидатов и друг другу они должны предъявлять именно изъяны программ соответствующих, комплексных программ. Когда же предъявляются друг другу какие-то частные недостатки, в чем же программа и что же население получит, что от одного кандидата, что от другого, непонятно. Другое дело, что выборы, конечно, должны проводиться честно. И если есть понимание, подозрение, что были допущены нарушения на выборах, с этим надо бороться.
Но это в Петербурге, например, были нарушения на выборах. Многие сейчас недовольны, тем не менее, как-то в судах ничего не удается доказать.
Ну, мне трудно говорить о работе судов. Я вот не могу знать все. Думаю, что нарушения были, но опять-таки, как бы мои знания здесь косвенные. Я не принимал участия непосредственно в выборах на избирательных участках. Я понимаю, что да, нарушения были, как они и у нас, в общем-то, на любых выборах были. И сейчас этот вопрос стал наиболее острым, конечно. Но нужно вот за этими деревьями не перестать видеть лес. А именно, если один кандидат допустил нарушение меньше другого, то является ли он при этом более профессиональным? и сможет ли он реально обеспечить нас чистой водой, рабочими местами и поступательным ростом направлений, определенных отраслевых направлений.
Но это выбор народа. Пожалуйста, Сергей Алексеевич.
Первое, что хотелось сказать, что, конечно, для того, чтобы была качественная власть, должен быть механизм конкуренции. И мы уже начинаем понимать на своем опыте жизненном, что появляется экономическая конкуренция, начинает вырастать качество товара, цена падает. Да, политики мы еще не осознали, это нам предстоит пройти некоторое количество времени.
Что повышается конкуренция и качество товара повышается?
Да, конечно.
В том числе политического.
Естественно. То же самое. Если у вас один скороход, вот говорят, вот вам эти ботинки, будете носить, других нету, и заплатите столько, сколько мы с вас спросим. То же самое происходит и на государственном уровне. Как только попадает конкуренция, это становится некачественно и дорого. И страна, вообще говоря, по многим позициям, находясь довольно высоко в мировых рейтингах, там по образованию, по прочим потенциалам, по качеству госуправления, находится очень далеко внизу, потому что реально без борьбы, единственной борьбы противоречий, развития нет. Начинается полный застой. Здесь, конечно, важнейший элемент вот для того, чтобы эта конкуренция развивалась, это свободная пресса, которая позволяет для людей доносить различные точки зрения. Конечно, было бы идеально вот такую модель, когда сидят там избиратели, каждый хитр землю попашет, попишет стихи, имеет академическое образование, простудировал несколько программ, сделал такой серьезный анализ и для себя понял, какая программа наиболее реальна. Но ясно, что такой громадной избирательной школы для у нас еще пока нет. И избиратель, конечно, человек эмоциональный, он понимает очень вещи, вот то, что ему близко по жизни, и вообще говоря, голосует в первую очередь за тех людей, которые вызывают у него доверие. И по существу выборы – это не выборы лучших, это не выборы самых профессиональных, это выборы тех людей, которые вызывают доверие. Это есть как главный капитал власти. Да, иногда избиратели ошибаются. И он доверяет свою жизнь и судьбу неудачным кандидатам. Но для этого и нужны короткие сроки. Не 6 лет переизбрания президента, а 4. Не 5 лет выбора Госдумы, а 4. Для того, чтобы освобождаться от тех решений, если они оказываются неудачными. Вот это, значит, нужно делать гораздо быстрее. Что касается чисто вот выборной части, и то, что происходит у нас вокруг выборов, и качества подведения итогов, там дело не то, что кандидаты допускают нарушения. Там избирком у нас имеет соответствующую репутацию на всех уровнях избирательной комиссии.
Но он слит с исполнительной властью,
да, который, конечно, не хочется говорить. Честно говоря, то, как мы проводим выборы, постепенно превращается в национальное унижение и в национальный позор, что мы не в состоянии, как нация, как страна, организовать выборы, которые не вызывают потом колоссальное количество нареканий, возмущений и того, и пятого, и двадцатого. Я не юридическую сторону смотрю, я вообще по образованию физик, математик, я смотрю на те статистические данные, которые мы имеем у нас и в других странах. Эти статистические данные мне довольно четко говорят тот объем фантастики, который вызывает в этих выборах. Когда, например, в отдельных субъектах федерации на всех участках, у всех кандидатов или у всех партий абсолютно одинаковый процент, как бы, да, вот сколько сказали, столько и написали, то, в общем, дальше уже можно не обсуждать. И говорит, они поймали за руку. Ну, в общем, можно и не ловить. И когда там за 99% зашкаливают явки и прочие дела, мы понимаем, что да, главный ресурс власти под названием доверие очень трудно будет извлечь из той процедуры выборов, которую мы здесь организовали. Ее надо очень серьезно переделывать. Не людей там только менять, как всегда у нас, давайте первое лицо поменяем, а потом вдруг почему-то все опять то же самое. Но серьезно менять принципы формирования комиссий, серьезно увеличивать объем открытости, доступа всех избирателей. Ну и вообще говоря, придется оказывать серьезное давление на власти, чтобы это, еще раз подчеркну, не превращалось как бы в национальное унижение то, как мы проводим в стране выборы.
Я еще предложил бы обменяться мнением по одному такому институту, который отстаивал «Единая Россия» в последнее время, а теперь вроде как от него хотят отказаться. Вот были введены сити-менеджеры и во многих случаях отменены прямые выборы мэров. Как вы считаете, нужно ли этот институт упразднить, господин Шувалов?
Нет, считаю, что упразднять не нужно. Хотя любой вопрос имеет плюсы и минусы. и все-таки я сторонник искать ответы на вопросы в рамках вопросов более высокого уровня. То есть, что хорошо для региона, что хорошо для страны. В принципе, да, выборы, конечно, хорошо, но выбирать можно из различного качества предлагаемых товаров. Можно выбирать товары, которые находятся в плотной непрозрачной упаковке, ничего о них не зная, и подвергаться неким манипуляциям, а можно все-таки стремиться максимально оценивать последствия использования тех или иных товаров. Но что касается выборов мэров, ну, я не вижу, зачем их нужно отменять. Другое дело, опять-таки, хотелось...
Я имею в виду сити-менеджеров. Вот институт сити-менеджеров, непрямые выборы мэров, был введен во многих регионах вместо прямых выборов населением. Сейчас можно оценить, это было хорошо или это была ошибка?
Я не готов оценивать именно эту ситуацию.
Хорошо, Сергей.
Здесь есть две вещи. Одна вещь – это то, как дальше управляется там, поселок, город. Здесь бывает по-разному. Мы знаем, что и на прямых выборах побеждает мэр профнепригодный, и бывают и сити-менеджеры. Я знаю таких сити-менеджеров, которые работают нормально. Поэтому, вообще говоря, оба института имеют право на существование. Значит, в чем проблема? Проблема в том, что вы совершенно правильно сказали, что плохо, когда все это в целлофановой упаковке. Так вот, у нас целлофановая упаковка, где товар не увидишь, она нарастает прямо на глазах.
Черный пакет.
Нет, везде, да, увеличивается количество голосований по партийным спискам. Вместо голосования за конкретного кандидата, которого я знаю, на которого я могу в глаза посмотреть, я получаю мешок. На мешке висит бирки, они же паровозы. А потом эти паровозы отстегиваются и уезжают. Вообще, честно говоря, люди, которые не идут потом работать в парламент, а выставляют себя во главе списка, я считаю, что это прямое введение за избирателя в заблуждение. И вообще говоря, просто недопустимая вещь. Надо честно играть. Назвался кандидатом, иди работай, нечего ходить впереди. С точки зрения... Вот, опять же, того, как этот процесс выбора мэра, так или назначения сложного человека сити-менеджера, ну, что говоря, управляющего, с точки зрения, опять же, воспитания нас как избирателей и приобретения нами опыта, нам надо поизбирать побольше, для того, чтобы мы реально это научились делать. Потому что пока без того, чтобы реально, значит, строить свою жизнь и решать эти вопросы, люди ничему не научаются. Ожидать, что они так-то натренируются в приглядку, так не выходит. Я могу сказать, что выборы мэра Лондона были начаты практически 600 с лишним лет назад. Я думаю, что вряд ли сегодня российский гражданин уступает по своему уровню образования и пониманию жизни лондонцам 600-летней давности. Ничего, справились, живут, Лондон стоит на месте.
Спасибо. Мы продолжим наш разговор в прямом эфире «Радио Свобода». У нас Сергей Цыпляев, президент фонда «Политика», и Игорь Шувалов, руководитель Северо-Западного отделения Центра социально-консервативной политики. Это мы сделаем после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Бывший кандидат на пост мэра Астрахани Олег Шейн заявил, что со вторника прекращает голодовку. Как сказал Шейн на пресс-конференции, из 20 его задержанных сторонников 16 отпущены, еще четверых освободят завтра, когда и закончится голодовка. В Ульяновске местное отделение МВД передало в мировой суд дело против координатора Левого фронта Сергея Удальцова. Его обвиняют в избиении студентки Анны Поздняковой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ульяновскую полицию. Сергей Мохнаткин, помилованный президентом России, не выйдет на свободу, пока администрация колонии не получит предписание из информационного центра отделения МВД по Тверской области. Адвокат Валерий Шухардин сообщил журналистам, что начальник колонии отказался выпускать Мохнаткина без этого документа, хотя получил президентский указ по факсу. В Новосибирске мировой суд начал новое рассмотрение дела художника Артема Лоскутова, организатора «Монстраций», который обвиняется в оскорблении сотрудников правоохранительных органов в позапрошлом году. Андрея Бородина, задержанного в понедельник за нападение на судью Таганского суда Москвы, обследуют психиатры, сообщила пресс-служба Московского следственного управления. Президент США Барак Обама объявил о введении новых санкций против Ирана и Сирии. Некоторые европейские политики выразили обеспокоенность в связи с успехом ультраправых на президентских выборах во Франции. Украинские оппозиционные партии создали коалицию для участия в парламентских выборах осенью 2012 года. Бывший премьер-министр Исландии Гейр Хорде признан судом виновным по одному из четырех пунктов, выдвинутого против него обвинения в причастности к банковскому кризису в стране в 2008 году.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, в петербургской студии «Радио Свобода», президент фонда «Республика» Сергей Цыпляев и руководитель северо-западного отделения Центра социально-консервативной политики Игорь Шувалов. Я хотел бы еще задать вопрос по ситуации с выборами губернаторов. Вот сейчас обсуждается законопроект, он в Государственной Думе в первом чтении. Как вы считаете, те варианты, которые пошли в работу, они разумны? Или это творение, вот, которое обрастает многими фильтрами, там какой-то муниципальный, президентский, это такая вот имитация политической реформы. Давайте, Сергей Цыпляев.
Отмена выборов губернаторов, которая произошла раньше, это была явная политическая ошибка. Нам это ничего не дало с точки зрения нашего развития. Сказать сегодня, что в итогом назначения такой процедуры сложного наделения полномочий стало качество управления губернаторов? Нет, там все те же самые проблемы, начиная, так сказать, от коррупции, вплоть до непригодных управленцев. Сказать, что это увеличило доверие граждан, я бы сказал, нет. Вот у нас ощущение, вот я как петербуржец чувствую себя крайне униженным, когда мне присылают, как туземцу, администрация своего колониального управляющего. Я вообще в городе практически, кроме как голосования по спискам в законодательное собрание, больше ни на что голосовать не могу. И это совершенно ненормальная вещь. Поэтому возвращение выборов губернаторов – это совершенно правильный шаг. Он соответствует Конституции, соответствует нашему федеральному устройству. Дальше начинается вещь, которую мы говорим о слове «фильтры». Я считаю, что это все, что делается до выборов, это неправильно. Оставьте за собой, если вы считаете необходимость вмешиваться в решение граждан, а вообще-то у нас вся власть по Конституции идет от граждан, именно народ является источником власти, возможность, например, отклонить результаты, потребовать повторных выборов. Но тогда объясняйте. Если все эти фильтры по существу становится некой закулисной деятельностью, то вверх и в темноту уходит нить. И, во-вторых, мы понимаем, что любая закулиса – это, как всегда, коррупционные механизмы. Поэтому построение непрозрачных фильтров – это шаг, как сказать, назад от того, что было. Ну, можно рассматривать это как движение к светлому будущему, но с некоторыми неприятными средними остановками. Я могу сказать, что все-таки граждане должны иметь право выбирать своего руководителя, а они должны нести ответственность за того, кому не избрали. Это их право, но это их ответственность. А разговоры, например, о том, что там криминал пойдет в власти, я скажу: господа, у вас есть федеральная милиция, у вас есть федеральная ФСБ. Почему у вас криминал гуляет на свободе и движется к власти?
Суд
вы,
есть.
Вы, собственно говоря, не туда вообще задаете вопросы. Вы наладьте работу правоохранительной системы, и тогда это все будет нормально. Как показал опыт вот, перехода от выборов на назначенцев, авторитет власти падает, а качество работы правоохранительных органов, как бы, похоже, с точки зрения работы с криминалом, пока сильно не улучшилось. Поэтому еще раз скажу, что я, конечно, одобряю возвращение выборов губернаторов, возвращение там, где они, например, исчезали, выборов мэров, особенно крупных городов. А что касается фильтров, я считаю, что это попытка не допустить прямого волеизъявления, тем более, что мы это проходили. Окружные собрания, выборы народных депутатов СССР, все это было.
Теперь предлагается.
Да, теперь предлагается там сбора подписей и в общем...
Что довольно странно, потому что вообще-то муниципалитет отделен от государства.
Да, искажение. А во-вторых, кто вам сказал, что почему... что именно муниципальные депутаты, вот они-то, конечно, гораздо лучше, и они уже криминалам, так сказать, не подвержены, и они прошли каким-то образом фильтр. Почему муниципальные депутаты у нас вдруг нам удалось избрать?
Но это лучшие граждане,
да,
наверное.
Да, но тогда, значит, раз мы смогли избрать лучших граждан муниципалитет, значит, мы сможем избрать и губернатора. И всегда меня удивляло, что мы избираем президента, да, и как-то считаем, что вроде все считают, что мы правильно его избираем. А вот когда ходит дело до губернатора, так вот все, вот труба. Вот тут уже никак. Я не верю, что, например, москвичи и петербуржцы не в состоянии это сделать без подсказок, фильтров и прочих извращений избирательного процесса.
Пожалуйста, Игорь Евгеньевич Шувалов, ваше мнение по этому поводу, нужны ли вот разнообразные такие ограничители, которые пока предлагаются?
Да, ограничения прав граждан быть не должно. Фильтры, я думаю, направлены не на это. Если они будут играть такую роль, то нужно будет это вовремя осознать и бороться за их отмену. В чем я здесь вижу задачу? Хотелось бы избежать хаоса в развитии с точки зрения взаимодействия федерального, регионального и даже муниципального уровня. Естественно, здесь не должно быть никакого давления. Но то или иное взаимодействие должно быть в виде обратной связи. Это может быть обратная связь самая различная. Это может быть корректировка федеральных, региональных и муниципальных программ. Могут быть различные договорные отношения. Их может быть очень много. Другое дело, что это приведет к тому, что нужно будет проводить постоянную и достаточно сложную работу по выверению всех этих деталей этого достаточно сложного механизма. Поэтому мы идем по более простому пути, как и во многих других вопросах, в том числе экономических. Часто мы занимаемся латанием дыр, то есть вот на имеющийся костюм ставим какие-то заплаты. Вот мы понимаем, что мы что-то в общей системе законодательной, в системе реализации законодательства могут быть какие-то сбои, которые могут привести к очевидно негативным последствиям. И мы их пытаемся закрыть какими-то вещами. Хотелось бы, конечно, чтобы был единый комплексный механизм, который обеспечивает и прозрачность, и синергетическое взаимодействие программ различного уровня и, соответственно, команд, которые их реализуют. Конечно, здесь очень важный элемент – это прозрачность, и очень важный элемент – это обозначение своих тактических и стратегических планов, среднесрочных и долгосрочных программ и ответственность за их реализацию. Искать нужно здесь оптимум всем вместе.
Знаете, я про комплексный механизм как раз хочу подхватить эту мысль. Мне кажется, что комплексный механизм – это то, что записано в Конституции по поводу федерализма. Только у меня есть большие сомнения, что в путинской России федерализм есть. Вообще ощущение такое, что название Российской Федерации – это такая фикция. И поэтому вот я хотел как раз Сергея спросить, а можно ли федерализм, вот я считаю, что его сейчас нет, можно ли его восстановить?
Сейчас федерализм очень сильно усечен, и очень многие вещи сохранились на бумаге, но в реальности они не работают. Да, основная линия развития государства последние, вот, я не знаю, там 10-12 лет – это упрощение. Да, федеративное государство сложное. Оно учитывает разнообразие условий, интересов, возможностей и всего остального. Да, это разграничение полномочий, и нету единого начальника, который может прийти и приказать любому ауле, что надо делать водопровод. Вместо этого решили строить командно-административную вертикаль по военному образцу. Все подчиняются верхнему начальнику, он отдает команды, все исполняют. Это вещь простая, понятная, но, к сожалению, она не работает, особенно в таких больших и сложных странах. Бюрократические механизмы должны заменяться политическим руководством. А это означает, что это более тонкая работа. Вы должны уметь объяснять людям, что делается, формулировать повестку дня, мобилизовывать людей на решение тех или иных задач и использовать эти партийные механизмы для того, чтобы было вот это согласование. Не административно-командное, я тебя назначил, ты будешь делать, что я тебе приказал. Да, ты вроде называешься там красивым именем губернатор, а по существу ты просто исполнитель воли. Нет, должно быть простор для инициативы и согласования работы через политические механизмы. К сожалению, сегодняшняя элита, руководящая команда, не обладает способностями пользоваться политическими механизмами и постоянно цепляется вот за административно-бюрократические крючки, типа фильтров, зацепок, попытки даже когда были сити-менеджеры, сделать так, чтобы мы вам сами определим количество кандидатов, но мы же не можем доверить собственному народу, который просто дети малые. Один раз он правильно сделал, нас избрал, но дальше он уже не в состоянии самостоятельно принимать решения. Мы за него все тут решим, разжуем, положим, а ему только руку поднять и сказать: ага, спасибо. Вот, собственно говоря, это проблема. Тяжело осваиваются политические методы руководства.
Игорь Шувалов, вопрос то же самое все-таки. Вот можно ли как-то это, если уж пошли на выборы губернаторов, естественно, пойти на то, чтобы дать им больше прав, дать больше прав, естественно, мэрам, которые тоже сейчас фактически встроены в вертикаль. То есть вернуться...
И финансы туда отправить.
Да-да-да. Вот
право-то
то,
отдадут, финансы
то,
не дают.
То, что Сергей Алексеевич, собственно, вначале сказал про земство, которое имело достаточно большие полномочия, да, решать местные вопросы.
Земство – это очень хорошо. Но вопрос, что ни одна хорошая система не получается одномоментно. Она всегда получается в результате какой-то многолетней деятельности. И попытка скопировать те или иные образцы моментально, она всегда приводит не в то место, в которое хотели попасть, потому что она предполагает определенную предысторию. И, конечно, можно начать строить, вот просто восстанавливать систему земств. Только надо понимать, что для этого пройти нужно будет, ну, какой-то путь, скажем, десятилетний. Ее нельзя запустить одномоментно. Тут есть два подхода. Или как бы вот бросить ребенка в воду, и пусть он учится плавать, и это самый быстрый и прямой путь, но может и утонуть. Страшновато. А есть путь, вот различные ограничения вводить, он будет учиться очень долго плавать. Какой путь лучше сказать, сложно. Я знаю, есть сторонники, что вообще пусть развивается все само. Придет криминал там где-то в муниципалитетах, но люди же это увидят, люди сами против этого как-то восстанут, пройдут через какие-то проблемы, пусть оно все само развивается неким естественным образом. Может быть, оно и разовьется естественным образом. Вопрос, какие жертвы при этом придется понести. Если постоянно сдерживать и ограничивать, конечно, будут какие-то вещи, связанные с саморазвитием, сдержаны, но и возможные потери будут меньше. Хотелось бы эти вещи просто в сравнительном режиме просчитать.
Знаете, вот меня, например, страшно удивило решение Путина и Медведева по поводу создания большой Москвы, куда надо вывести все госучреждения. У меня ощущение, что это сделано просто от отчаяния, что люди не понимают, что можно сделать все по-другому. Вместо того, чтобы отдать больше прав на места, сократить госаппарат и выключить вот этот вот пылесос, который всасывает в Москву всю Россию, принимается такое затратное технократическое решение. Ну, просто как пример, да? Вот поэтому я Сергея хотел спросить, а есть ли у вас, ну вот вы критик, в каком-то смысле мягкий критик нынешней системы, есть ли у вас пошаговая какая-то стратегия действительно восстановить федерализм и создать реальное самоуправление? Вот то, о чем говорит ваш собеседник, оппонент.
Первое, я хочу сказать, что вот... Что я пытаюсь сделать, я хочу как раз сформулировать то, что надо делать, и отказать, что, на что мы сделали не так и в чем ошиблись. И поэтому вот эти идеи, которые работают по всему миру и которые работали в России и начинались они довольно давно, они, собственно говоря, были заложены в Конституции, и мы начали медленно двигаться в эту сторону. Никаких революционных бросков уже тяжело это говорить. 20 лет мы живем в условиях новой Конституции, и 20 лет мы пытаемся как-то сформировать место самоуправления, которое является, вообще говоря, основой, что без этого никакая страна не может ни хорошо развиваться, ни нормально двигаться вперед.
Просто дело в том, что ощущение такое, что лет 10 Конституция не вполне выполняется.
Нет, мы просто ходим по кругу. Причем этот круг у нас громаден, а продвигаемся мы совсем чуть-чуть. Более того, это довольно длинная история, вообще говоря, России, потому что мы 100 лет решаем задачи демократической революции, то, что проходило в Европе в свое время, когда люди потребовали свободы, равенства, братства, вот этой программы, равенства всех перед законом, ликвидация сословий, и после этого пошло свободное развитие городов, люди начали заниматься бизнесом, предпринимательством, все, что привело к достаточно быстрому развитию этих стран. В общем, 100 лет с 905 года это все идет. Но я уже не считаю 1863, да, когда там были введены все эти земства и суды присяжных заседателей. И в результате серьезнейшей реакции начала 20 века мы, конечно, провалились очень далеко. Мы просто возвращаемся к тому, что многие другие уже делали. Если мы будем вот придерживаться такой постепенщины, что мы будем ходить вперед-назад, мотивируя это тем, что нельзя ничего делать быстро, мы рискуем быть вот чем. Ведь мир же не стоит на месте. Мы видим постоянно все дальше огни удаляющегося поезда наиболее развитых стран. Еще лет 15-20 такой, так сказать, постепенщины, да, с вот этими шараханиями. И, собственно говоря, мы сойдем с исторической арены. Да, бывшая империя когда-то была, когда-то гремела, играла роль. А сегодня бензоколонка Европы. И, собственно говоря, вот и все. Да, ну, пока еще ядерный арсенал в вызывает некоторое уважение. Поэтому у нас нет времени для того, чтобы так спокойно, не спеша вводить фильтры, убирать фильтры, строить федерализм, разваливать федерализм. То есть в какой-то момент сказали, написали, господа, договорились, идем вперед, без паники, без шума, и смотрим, как все это работает. Вот, собственно говоря, это проблема. Что касается этого пузыря по Москве, это, конечно, достаточно удивительная вещь, поскольку, вот если опять же стать на позицию Конституции, то вопрос границ – это не вопрос федеральной власти. Это вопрос двух субъектов федерации, которые должны обсуждать свои границы. Вообще-то надо жителей при этом спросить. От одного из субъектов отнимается здоровенный кусок территории, да, это как просто решением, собственно, Курильские острова отдать. Так приблизительно должны это все воспринимать жители Московской области. Они должны сделать это и сказать об этом свои, высказать свое мнение. Я могу сказать, что вот Питер и Ленобласть, мы ведем уже тоже 20 лет обсуждения о возможном объединении. Да, и когда-то в свое время я готовил договор о поэтапном объединении, даже с ним согласились губернаторы. И, в общем, очень сложно.
А может быть, надо создать Большой Питер, просто взять, оттяпать самые лакомые куски области, там какой-то коридор на Финляндию, а они пусть живут, да, с тем, что останется.
Идея была такая, забрать 50 километров вокруг, да, остальное как хотите. Ну, в общем, это означает, что мы живем как феодальные бароны раздробленные, и, в общем, думаем только о своем личном результате, а о стране думаем мало. Презрение к процедурам, неуважение вот этого всего сложного конституционного механизма, оно очень сильно отдается обратно. Вам-то о том очень тяжело будет требовать от граждан, чтобы они уважали закон, если вы раз за разом демонстрируете, что, в общем, так сказать, для вас это тоже не догма, а некоторые условные рамки. Я думаю, что вот очень надо уважать все процедуры на самом верху для того, чтобы потом требовать того же от всех остальных.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире Сергей Цыпляев, президент фонда «Республика», Игорь Шувалов, глава северо-западного отделения Центра социально-консервативной политики, ведет передачу Михаил Соколов. Вопрос Игорь Шувалов. Игорь Евгеньевич, скажите, пожалуйста, ну вот все-таки, какие решения вы предпочитаете? Технократические, вроде Большой Москвы, или какие-то вот политические? Ну вот Петербург, самодостаточный регион-донор. Что ему нужно сейчас? Вот
если я конкретно. Считаю, что политические и технократические решения неотделимы друг от друга. То есть программы политических партий, они должны быть таковы, чтобы в них содержались не только популистские лозунги, но и четко просчитанные, дифференцированные программы развития отраслей, их взаимодействие друг на друга. Я сторонник вообще того, и я выступал с соответствующим предложением, чтобы была координация между формированием и реализацией программ различных комитетов, скажем, в Петербурге, и в постоянной онлайн-увязке с бюджетной политикой. Потому что у нас сначала достаточно келейно формируются программы комитетов, а затем существуют комиссии по тарифной корректировке, и это не происходит во взаимодействии с бюджетным сообществом и происходит во многом в отрыве от того бюджета, который принимает законодательное собрание. То есть эти вещи должны просчитаны, они постоянно должны друг с другом взаимодействовать. А сначала дается технократическая оценка, что предполагается в одном сценарии, в другом сценарии, что может дать объединение, разъединение субъектов. А затем это открыто выносится на дискуссию, и если две партии представляют разные программы, просчитанные развития, то вот за них и должны голосовать. За те или иные приоритеты. Нужно очень четко, вот говорил Сергей Алексеевич, что там, да, жители не обязаны вникать во все нюансы, но можно четко сформировать структуру приоритетов. Что для нас главное в регионе? Экология, заработная плата, это развитие промышленности или что-то еще. То есть вот структура приоритетов должна быть заявлена достаточно четко, а затем политическое решение принимается относительно того, как вот эта структура поддержана населением.
Ну вот, например, как можно перераспределить налоги и полномочия сейчас в пользу как нижних уровней, скажем? У вас есть какое-то видение?
Я не против. Об этом уже сказал Сергей Алексеевич, но я против того, чтобы говорить отдельными фразами, локализуя проблему. Вот как перераспределить налоги? Да, больше надо оставлять на местах. Но вместе с полномочиями нужно увеличивать и уровень ответственности. Насколько мне известно, ситуация с пожарами ухудшилась после того, как на уровень муниципалитетов была отдана вот эта функция. То есть нужна готовность и нужна ответственность. Что касается Большой Москвы, вот на самом деле меня расстраивает, когда многие эксперты и люди, принимающие решения, с удовольствием садятся на отрицательные тренды. И с одной стороны, как бы, ну вот не надо влиять административно, с другой стороны, можно предложить систему систему административных стимулов, которая развернет эти тренды. Когда нам говорят, что в ближайшие 20 лет рабочие места будут только в Москве, и люди будут ехать только в Москву, то это уже следствие. То можно предложить вполне несложную систему административных мер и стимулов, когда люди начнут оставаться на местах и, более того, наоборот, поедут в обратном направлении. Это будет устойчивое расселение. Есть, в конце концов, несложные формулы регионалистики, по которым можно посчитать оптимизацию функции распределения населения не потому, что кого-то насильно вывозить. Мне обычно в этом месте говорят, ну, когда вы закончите свое административно-военное расселение. Никакое не административное население. Просто создание стимулов. Там другая жизнь, другая демография. Одно дело двое детей в двухкомнатной квартире, другое дело пять детей в двухэтажном коттедже, который стоит одинаково.
Несколько замечаний. Первое. Вот была прозвучала фраза, что, мол, нельзя туда давать полномочия, потому что там должна быть и ответственность. Значит, после чего говорится... Нет, должна быть ответственность, если потом даем полномочия. Обратный ход. Все полномочия собираются в центр, но при этом никакой ответственности не наступает. Ровно так же никакой ответственности нет. И более того, когда граждане не в состоянии никак влиять на центральную власть, которая стянула
за пожары,
все
никто не ответил.
Естественно, кто ответил за пожары? Это такой обычный прием, что мы вроде в центр все стянем, но при этом воздействовать на этот центр вообще невозможно при решении локальных вопросов. Вторая вещь, которую хочется заметить, вот ровно об этом и говорили, что если вы все налоги стянули в центр, туда же поехали люди. Например, у нас федеральный бюджет 40% практически поступает из Москвы. Что, в Москве 40% всей экономики находится? Ничего подобного. Там просто сидят штаб-квартиры. И все налоги и возникают, приходят туда, а дальше они расщепляются.
Но у вас тоже «Газпром» нефть есть в Петербурге.
Аналогичный вариант у нас тоже.
Ограбили Омск.
Ограбили Омск, да. И, конечно, мы понимаем, как это происходит. Все из страны уносим в центр, а потом ничего не остается. Я один простой пример приведу. Надо просто числа понимать, вот о чем идет речь. Если мы посмотрим, что, вот, например, 1 рубль зарплаты упал человеку в карман, вот рабочему, работающему, 80 с лишним копеек только налогов на всяческий на труд должны уйти в бюджет. То есть, если вы получаете 15 тысяч рублей в месяц, это означает, что 12 тысяч пошло в бюджет. Теперь возьмем небольшой город под Петербургом, город Киров, 25 тысяч населения, вполне приличный город, бюджет 200 миллионов рублей. Это означает, что 8 тысяч рублей на человека в год. Это означает, что 700 рублей только оказывается в этом бюджете, и то еще 40% падает в этот бюджет в виде дотаций сверху. Там дело не только в деньгах, там дело в том, что налоги должны стимулировать власти делать определенные вещи. Если сегодня налог на прибыль вообще не поступает в местный бюджет, зачем муниципалитетам строить там предприятия, привлекать бизнес? Если от нашего подоходного налога туда попадает вот в поселение 10%, это же неправильно. Поэтому человек, живущий в каком-то месте, его налог на подоходы должен подать именно туда, чтобы он на свои деньги строил дороги, создавал там образование, медицину и понимал, что да, мои налоги работают на то место, где я живу. Когда все уходит в большой котел наверх, а потом все туда приходят с просьбами, все определяется искусством просящих. Потом, говорит, тот Аллах, говорит, деньги дает.
Ну, или праздники проводят.
Я говорил о том, что нужно стройки. Все средства стягивать в центр. Вопрос в том, что ответственность определяется законодательством. И законодательство, и все те требования, которые предъявляются губернатору, они требуют от него привлечения инвестиций, увеличения бюджетной составляющей. Никто не спрашивает за рост болот, например, в процентах на его территории, за освоение пашни и так далее. Нет такого критерий, за который спросят. Естественно, губернатор, будь он избранный или назначенный, он занимается тем, за что с него спрашивают. Вот в этом соотношение программ различного уровня. Теперь, если говорить о муниципалитетах. Муниципалитеты есть очень разные. И Ярцево в Смоленской области – это очень яркий пример. Они находятся в конфликте не столько с региональными или федеральными властями, сколько с окружающими их муниципалитетами, поскольку находятся в принципиально различных состояниях. Если Ярцево зарабатывает и не нуждается в дотациях, все остальные муниципалитеты живут...
Но это то же самое с областными столицами и с региональным бюджетом. Тоже стандартный конфликт.
Очень коротко.
Они зарабатывают и
3%
грабят.
Муниципалитетов сегодня в состоянии обеспечить себя. Вот. А идея уравнения бюджетного уровня, да, так сказать, вот бюджетной обеспеченности муниципалитетов, она на самом деле означает в полном объеме социализм советский исходных времен. Тоже всех уравнивали, чтобы доходы были все одинаковые. При этом этом происходит...
В результате процветает Москва.
Нет, в результате получается следующее, что все уравниваются в бедности муниципалитета, что мы имеем, и у них полностью промодают стимулы к тому, чтобы наращивать собственный бюджет.
Уравнивание может происходить через изменение территориально-административного деления.
Я понимаю, вот у нас мало времени совершенно осталось, к сожалению, как всегда.
Это правильно.
Когда тема яркая. Я хотел бы понять, буквально уже по минуте, каковы перспективы действительно изменений в этой сфере, насколько, на что вы рассчитываете? На тандем Путина и Медведева в другой конфигурации или на давление общества, которое все-таки что-то сможет добиться от власти? Пожалуйста, господин Шувалов, потом.
Ну, значит, давление общества во многом определяется тем, какая информация у общества есть на сегодняшний день. И для того, чтобы общество через свое давление выстроило земство, оно должно получать иную исходную информацию. Я рассчитываю не то, что на тандем каких-то конкретных людей, а на создание открытой системы информационного обеспечения всех уровней принятия решения, взаимодействующих между собой с определенными уровнями ответственности и сравнительными сценариями среднесрочных и долгосрочных программ.
Сергей Цыпляев.
Пушкин, вроде человек не очень пожилой, 37 лет, а уже понимал и писал, что прогресс страны в конечном счете определяется скоростью прогресса культуры населения. Поэтому у меня есть только одна надежда, что опыт просвещения даст, и приход новых поколений даст понимание, что жить, постоянно задрав голову и глядя на Кремль, невозможно. То, как мы живем в нашем поселке, в нашем городе, будет определяться тем, как мы там сами умеем самоорганизовываться и не давать людям возможность забрать у нас права и забрать наши деньги. Поэтому я, честно говоря, от федеральной власти здесь прорывов инициативных не жду. Она делала ровно противоположное дело и на инстинкте собирала к себе и деньги, и полномочия, и по существу полностью заморозила развитие страны. Потому что ручное управление, это означает отсутствие управления. Это команда стоять бояться. Никто ничего не делает, не выжидая ни команды и в страхе, что его накажут за неправильный шаг. И страна просто останавливается. Вот для того, чтобы источники развития вернулись на всю нашу территорию, надо, чтобы там был, во-первых, инициативный, самостоятельный гражданин, чтобы у него были права, чтобы у него были финансы и понимание. Мы здесь все сами сделаем, только не лезьте к нам с вашими мягкими и очень удушающими объятиями.
Ну, осталось только самое простое – найти механизм изменения нынешней системы. Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» у нас были президент фонда «Республика» Сергей Цыпляев и Игорь Шувалов, президент северо-западного отделения Центра социально-консервативной политики. Вел передачу Михаил Соколов.
На «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Грузия обладает огромными инвестиционными...
Мы соблазняемся лживыми...
В Париже лучше пораньше приходить на голосование.
Возглавивший шествие патриарх Кирилл нес в руках...
Президент Ильхам Алиев назвал это место достойным...
Фаворитом социалистов был Доминик Стросс-Кан. До тех пор, пока его не арестовали...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».